Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, добрый вечер. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. В Крым с территории материковой Украины не въехала ни одна фура с момента начала продуктовой блокады. Петр Порошенко заявил, что США дадут Киеву новое военное вооружение. Завтра контактная группа в Минске будет обговаривать возможность проведения выборов на Донбассе. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Крым с территории материковой Украины не въехала ни одна фура с момента начала продуктовой блокады. Об этом заявил замначальника херсонской милиции Илья Кива в комментарии для «Крым Реалии». Кива назвал очередной ложью информации Россельхознадзора о якобы недопуске в Крым с материковой Украины транспорта с продукцией растительного происхождения. Цитата. «Это дестабилизация, еще одно вранье оккупационных войск РФ. И в данном случае реагировать на подобные заявления – это значит способствовать данному саботажу», – сказал Кива. В Крыму урезают заработные платы врачам и медработникам. В Первомайской центральной больнице медперсоналу сократили зарплаты вдвое. Зарплата акушерок и медсестер составляет 12-14 тысяч рублей. Ранее получали по 20-22. У санитарок зарплата упала с 12 тысяч до 7-8. Еще в марте этого года медики обратились с этой проблемой на горячую линию российского главы Крыма. Коллективу роддома пообещали разобраться в течение 2 недель, однако никаких результатов не последовало. В апреле сотрудники обратились в прокуратуру Крыма, отправив письмо на имя так называемого прокурора республики Натальи Поклонской, однако вновь безрезультатно. В Минске прошла акция протеста против размещения на территории Беларуси военной базы российских вооруженных сил, передает Радио Свобода. В воскресенье 4 октября около 1500 человек с плакатами, национальными флагами и знаменами Евросоюза вышли на улицы столицы страны. Акция не была разрешена властями. Милиция составила протоколы на 5 оппозиционных политиков, которых считает организаторами мероприятия. Сами белорусы заявляют, что не желают видеть на своей территории российских военных.
Военная база – это раковая пухлина. Коли ее допустить на нашей территории, она обовязково рано или поздно даст метастазы в выгляде зеленых человечков.
Что стало с Крымом? Мы хотим того же самого с нашей страны? Конечно, нет.
Тримливаю в улучшении Беларуси, даю развязу, бо это обеспечит нам безпеку.
Генассамблеи ООН Петр Порошенко заявил, что президент США Барак Обама подписал распоряжение о выделении Украине контрбатарейных станций для оборонных целей. Порошенко уточнил, что речь идет о станциях большой дальности, которые позволяют повысить эффективность оборонных способностей украинской армии.
Президент Обама зустрівся зі мною до зустрічі з Путіним, де ми скоординували основні підходи після зустрічі з Путіним. І ввечері, після зустрічі з Байденом, де він повідомив мене, що він підписав відповідне розпорядження про передачу Україні нових зразків озброєння, які як повітря нам потрібні, бо це є оборонне озброєння.
Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске во вторник обсудит особенности проведения местных выборов на Донбассе, сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Цитата. «Уже завтра состоится очередное заседание, на котором мы рассчитываем, как раз этот процесс начнется», — сказал он. Турция предостерегает Россию о нарушении воздушного пространства. Это предостережение высказал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сегодня, через 2 дня после того, как турецкая авиация перехватила российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство Турции у границы с Сирией. При этом Давутоглу отметил, что Россия дала понять, что это нарушение было ошибкой и инцидент больше не повторится. Это были новости радио «Крым Реалии». Эфир провела Валерия Максимова. Далее продолжат мои коллеги.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. В студии Павел Казарин. Действительно, это «Крым Реалии». Говорим спасибо Валерии, которая познакомила нас с новостями. Ну и начинаем. Друзья, есть время для того, чтобы, перефразируя старую фразу, сжигать мосты. Есть время для того, чтобы эти самые мосты налаживать. И сегодня в этой студии на 549 АМ мы будем обсуждать как раз-таки вопросы, перспективы строительства моста через Керченский пролив. И вы знаете, так уж получилось, что об этой теме все время говорят политики. А мы как раз хотим услышать в этой студии экспертное мнение Украине. И рады приветствовать у нас в гостях Петр Коваль, профессор мостовик, инженер путей сообщения, кандидат технических наук, член Академии строительства Украины. Петр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, сразу с места в карьер. Вы знаете, так уж получилось, что очень много спекуляций на эту тему, и как раз-таки вот появилось в новостях сообщение о том, что завершено в Керченском проливе строительство первого участка вспомогательного моста, который соединил Краснодарский край и остров Тузла. И наши коллеги подготовили небольшой сюжет, который как раз-таки станет отправной точкой для беседы. Давайте дадим им слово.
Репортаж.
В прошлом году правительство России заявило, через Керченский пролив будет построен мост, который свяжет Крым с Федерацией. Согласно планам российских властей, общая протяженность сооружения составит 19 километров и будет включать в себя четырехполосный автомобильный переход и две железнодорожные колеи между Керченским и Таманским полуостровами. Спустя более чем полтора года, 1 октября, было открыто движение транспорта по первому из трех рабочих мостов, необходимых для строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Временный мост проложен между Таманским полуостровом и островом Тузла. Об этом сообщил начальник проекта по специальным проектам организации подрядчика «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.
Таких рабочих мостов будет еще два. Сегодня мы приступили к сооружению рабочего моста со стороны острова Тузла к корабельному фарватеру и также приступили к работам со стороны Керченского полуострова.
Российские подрядчики подчеркивают, старались на совесть. Однако напомним, что когда в августе строители приступили к первым действиям, то потерпели фиаско. Первые забитые сваи для моста бесследно исчезли уже на следующий день. Их засосало из-за особенностей грунта. Но, не теряя надежды, российские власти вновь попытались возвести мост. В этот раз в конструкцию временного моста было установлено 58 опор, которые погрузили на глубину 56 метров. Вице-премьер РФ Дмитрий Казак подчеркнул, что стоимость Керченского моста вновь изменилась. Пока что руководство Федерации не может назвать окончательной стоимости объекта.
В осенне-зимний период еще один технологический мост, который будет доходить до Керченского пролива. Он абсолютно необходим. Будет построена уже осенью этого года технологическая железная дорога до первого грузового двора. Начало строительных работ после того, как к концу осени будет утверждена проектная документация.
Сейчас по временному мосту передвигаются сами строители и тяжелая техника, нужная для возведения объекта. Руководство РФ рапортует, два других моста от острова Тузла до судоходного канала и от фарватера до Керченского берега будут готовы к лету 2016 года. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Совместный проект Радио Свобода и Первого канала Украинского радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 8:30 и 18:30.
Да. И вот как раз-таки сейчас мы в эфире в рации. У микрофона Павел Казарин, рядом со мной Петр Ковалин, профессор мостовик. Петр Николаевич, вот что такое временный мост?
Временный мост — это мост для того, чтобы ускорить потом строительство основного моста. То есть по нему будут подаваться материалы, техника, работы можно будет вести из нескольких точек, что, конечно, ускорит темпы работы.
То есть правильно ли я понимаю, что это история про такую вот себе инфраструктурную деталь, которая используется не для там как раз-таки автобусов с пассажирами, а как раз-таки там, я не знаю, для грузовиков, которые подвозят?
Чисто рабочий мост, он помогать будет строить основной мост. То есть это для работы над строительством моста основного.
Я когда слежу за тем, как социальные сети реагируют за этим, они говорят, что если построили временный мост, то это доказывает, что никаких сложностей там с грунтами нет, что и точно так же и постоянный мост появится там в ближайшее будущее. Можно ли говорить о том, что вот, ну вот, раз временный сооружен, то и постоянному зеленый свет и...
Временный называется временный, потому что он рассчитан на короткое время. И если говорить о мосте основном, он должен стоять не менее там 100 лет, например. За это время может случиться землетрясение, может еще там масса катаклизмов, и он должен все это выдержать. А временный мост, в случае чего, конечно, может постраждать, и строители знают это, и если это случится, это будет форс-мажор, но жертв таких, как на основном мосту, не будет, конечно.
Я помню, что когда мне доводилось читать материалы о сооружении того самого первого моста, там, образца 70-летней давности, через Керченский Керченский пролив. Я помню, что печальную как бы, роль в его судьбе сыграл весенний там, ледоход да, между Азовскими и Черными морями. И тогда он был, по сути, ну, так снесен, не выдержал нагрузки. А вот сейчас, условно говоря, сооружают временный мост в преддверии зимы. То есть и к весне так получается, что угроза никуда не
денется.
Понимаете,
там не каждый год есть такие ледоходы. И вот как раз тому мосту не повезло. Почему говорится, что есть определенная, знаете, такая ситуация, может возникнуть, может не возникнуть. Вот тогда этому мосту не повезло, возникла ситуация. Сейчас может такого не быть, но может и быть. То есть как уже выйдет?
Друзья, я напомню, что мы говорим в этой студии с профессором-мостовиком Петром Ковалем как раз-таки о перспективах Керченского моста. Вот, повторюсь, нередко мы слышим именно заявления политиков о том, будет ли не будет построен там мост через Керченский пролив. А если говорить с инженерной, с экспертной точки зрения, этот проект вообще возможен?
Ну, зависит, как вопрос поставить. Угу. Значит, технически... Возможно. Но опять стоит вопрос, будет этот мост надежный и с какой степенью вероятности? И вот если рассматривать то, как сейчас действуют мостостроители в России, вот, впечатление такое, что по принципу Михаила далее еще он зафиксировал, что авось небось и как-нибудь вершат, как прежде, русский путь. То есть нарушаются принципы строительства. Есть процессы, которые гарантируют надежность моста. То есть изыскание, разработка вариантов, затем разработка детального проекта, прохождение очень серьезной экспертизы, и только после этого начинается строительство. Но насколько я следил за событиями, специально были приняты законы в России, нарушающие процедуру эту. То есть разрешается начинать строительство и затем узаконивать уже то, что будет строиться. Вот на данный момент проекта нету, но строительство, даже строительство вспомогательного моста, это уже начало строительства. То есть основной принцип уже порушен.
То есть, по большому счету, правильно ли я понимаю, что задача возведения Керченского моста – это такой себе, в первую очередь, ну, такой политический, может быть.
Да, поэтому и спешится. Если бы с точки зрения надежности, с точки зрения вероятности того, что ничего не случится, конечно, так нельзя строить. Но если мы хотим резонанс политический, если мы хотим вот там разные политические акции, вот да, вот это фактически и идет строительство.
Вы говорите очень важную вещь. Вы говорите о том, что принципиальный мост через Керченский пролив возможен. Я говорю это почему? Потому что очень много звучало бравурных заявлений о том, что нет, невозможно его построить, мягкие грунты и так далее. Вот дайте вот экспертную оценку. Насколько вообще транспортный переход, если он в виде моста через Керченский пролив, он вообще с точки зрения современных технологий является трудоемким, достижимым и так далее?
Тут ситуация какая? Даже основная это сейсмика. Если опять к фактам, 17 сентября Интерфакс.ру опубликовала такое заявление, что заместитель директора Института физики Земли РАН Евгений Рогожин на основании исследований института сказал, что принято решение понизить сейсмику с 9-10 баллов, которая есть фактическая, до 8,5.
Это вот в Керченском проливе, да?
Да, в Керченском проливе. И вот это, как он сказал, повышает, значит, возможность и надежность этого решения. Это абсурд. Почему? Потому что фактически, вроде бы, на основании исследований, они точно были, эти исследования, но, понимаете, вероятность форс-мажора все равно существует. И, конечно, принято волевое решение понизить как бы требования к мосту, потому что при 10 баллах это, да, возможно, надо фантастически уникальные конструкции, очень дорогие и так далее. А вот мы понизили к 8,5, да, мы уменьшили, значит, затраты, мы упрощаем задачу проектантам, строителям, но вероятность аварии увеличивается. Конечно, это опять вероятность какая? Если будет сильное землетрясение есть. Угу. Оно, опять, у нас прогнозирование тоже стоит на не очень сильном уровне. И вот когда в Ялте было, никто не предусмотрел, конечно, да, да. И даже и теперь, через 100 лет, все равно землетрясения, когда случаются, в основном их за несколько лет никто предвидеть не может.
То есть, по сути, происходит ситуация, когда требования, ну, изначально к инженерным конструкциям подгоняются, а, под бюджет, б, да, под политическую, да, целесообразность. Да, да, да. Кстати, по поводу бюджета. Вот в феврале вице-премьер России Дмитрий Козак как раз-таки комментировал стоимость моста через Керченский пролив и заявлял о том, что вот он тогда составит 228 миллиардов рублей. Давайте послушаем вот как раз-таки первоисточник.
Мнение.
В результате конкурентных переговоров удалось снизить предельную стоимость моста на 19 миллиардов рублей. В соответствии с действующей федеральной целевой программой почти 247 миллиардов рублей стоит этот переход. Сегодня предельная цена 228,3 миллиарда рублей. Эта цена ни в ходе проектирования, ни в ходе строительства не может быть изменена по условиям контракта.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио». В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Слушайте нас, друзья, тем более, что нам есть что сказать, а главное, есть что сказать нашему гостю, профессору мостовику Петру Ковалю. Вот, Петр Николаевич, вот только что вот как раз-таки Дмитрий Козак в нашем эфире произносил, что стоимость моста через Керченский пролив составит не более 3,5 миллиарда долларов по нынешнему курсу, и из всего сказанного, из всего того, что вы говорили прежде, то есть я так понимаю, что вот как раз-таки Москва установила предельную стоимость моста, и как раз снижением прогнозируемой сейсмической активности в Керченском проливе и так далее, подгоняются вот под эту смету требования к мосту, то есть чтобы он вписался в бюджет. Ну, то есть можно так, во всяком случае, интерпретировать происходящее, правильно ли я понимаю? Вот, насколько я понимаю, среди прочего, помимо сейсмической активности в Керченском проливе, который затрудняет строительство моста, очень часто звучит рефреном словосочетание «мягкие грунты». Вот насколько, что это такое, правильно ли мы это понимаем, и насколько это вообще является серьезной преградой для строительства инженерных конструкций через пролив?
Ситуация та, что там ил 60 метров.
60 метров.
Да, да, 60 метров. И вот если делаются сваи, они вот там предвидятся сваи где-то 1,40 метра. И вот высота большая, то есть они довольно гибкие, вот понимаете, вот при такой высоте. Ил, он не держит фактически. Вот представляете высоту этих свай 60 метров, диаметр, это как такие довольно тонкие опоры. Вот. Причем вот этот ил как раз и утруждает строительство у нас туннеля, потому что можно было бы туннель опускным делать, это было довольно бы дешево.
Опускным это...
Опускается, делаются такие как бы трубы, отдельные элементы, и опускается на, если грунт твердый, значит, на этот грунт, и вот этот туннель. Угу. А в этом случае мы опустить не можем ил, значит, надо делать проходку, но делать глубже ила, глубже
60. То есть, метров, он говорит, дробить. Да, да, то есть, да, не да, сперва да, построили, потом да, опустили на дно, а продробили
это
внизу.
Это одна из, тоже из основных причин, почему туннель очень дорогой выходит.
Ну, вот, кстати, о туннеле будем говорить. Но да. Вот вы говорите, 60 метров – это глубина ила.
Да.
То есть, получается,
это
что...
Это максимальное, конечно.
Максимальное, да. То есть, это вот с точки зрения, там, я не знаю, норм мостостроительных. То есть, если 60 метров – глубина ила, то сваи должны быть длиннее, чем глубина заряда.
Они должны быть длиннее и защемлены уже в этом твердом грунте. Вот. Угу. Ну, конечно, что если делать кусты таких свай, это жесткость, это опоры фундамента увеличивается, и тогда, конечно, я думаю, что проектанты именно так там и проектируют. Но это довольно затратное дело.
Ну вот мы как раз анализировали пропускную способность вместе с нашими коллегами. Дело в том, что так уж получилось, реальность такова, что это для Украины Крым был полуостровом, для России в отсутствии сухопутной границы самое что ни на есть настоящий остров. И мы как раз записывали мнение Александра Кавы, это эксперта в сфере транспорта, относительно того, зачем России столь принципиален строительство Керченского моста для решения там логистических проблем в Крыму. Давайте как раз-таки послушаем его мнение.
Мнение.
Этот мост позволит обеспечить стабильную связь между Таманским полуостровом и полуостровом Крым. По существующим проектным расчетам этот мост будет пропускать до 40 тысяч автомобилей в сутки и порядка 60 пар поездов. Сейчас ежесуточно, зависимо от времени года, перевозится от 3 до 15 тысяч автомобилей.
От 3 до 15 тысяч автомобилей сегодня перевозится через Керченский пролив, считает наш эксперт Александр Кава. Друзья, в прямом эфире радио «Крым Реалии» у микрофона Павел Казарин, напротив меня профессор-мостовик Петр Коваль. Петр Николаевич, ну... И вот из того, что было сказано, то есть я так понимаю, что, в принципе, сооружение моста через Керченский пролив, ну, как бы с точки зрения современных технологий, оно довольно-таки реально. Просто это история про такую пиррову победу, то есть она требует очень смелых или таких инженерных решений и готовности платить за них, соответственно, довольно большие бюджетные деньги. Правильно ли я понимаю?
Правильно. И главное, не просто смелых, а надежных решений, но требующих, конечно, и серьезных вложений.
Вот мы как раз касались вопроса тоннеля возможного под Керченским мостом. Вы говорили, что существует две разные технологии создания подобных таких тоннелей под Керченским мостом. Одна это погружная, когда собирается конструкция, а затем кладется, если дно твердое, устанавливается на дно. А вторая это, условно говоря,
проходка,
то есть по принципу метрополитена, врубаются и так далее. Вы знаете, мы как раз вот сейчас будем звонить в том числе вашему коллеге Николаю Глухову, доктору технических наук, который как раз-таки отстаивает идею, что транспортный переход через Керченский пролив должен быть решен не в формате моста, а в формате как раз-таки тоннеля, потому что, по его мнению, мост через Керченский пролив будет стоить намного дороже, а тоннель можно... Вопрос строительства тоннеля можно решить намного дешевле, но я думаю, что как раз-таки он сам расскажет о собственном виде на будущее перехода. Вот мне подсказывают, что Николай Дмитриевич Глухов с нами на связи. Николай Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мы знаем вас как одного из таких лоббистов проекта подземного перехода через Керченский пролив. Вот можете рассказать, в чем достоинство, на ваш взгляд, тоннеля перед мостом в данном случае?
Ну, я хочу вас поправить, я не лоббист, я подземного перехода.
Да.
Хочу сказать о том, как была неправильно поставлена задача по строительству перехода. Значит, Крым лежит на самом коротком пути между Европой и Азией. И сегодня мы рассматриваем мост как решенную задачу по соединению Крыма с материковой частью России. Значит, обнародованы уже цифры, показатели моста, это 10 миллионов пассажиров и 14 миллионов тонн груза в год. И вот такие мизерные показатели за 228 миллиардов рублей. То есть мы обозначили, 10 и 14 – это перспективные даже показатели для Крыма. Но и что? Если сможем сегодня за 10 миллионов евро решить эту задачу, не строя никакие такие сооружения, туннели, мосты. Мы добавляем по два причала с одной и с другой стороны, включаем, увеличиваем пропускную способность паромной переправы и закрыли этот вопрос. Нет, мы нацелены строить мост. Тогда давайте сговоритесь, региональная задача решается за 100 миллионов. Тогда говорит, давайте государственные задачи. Какая государственная задача может быть? Не только присоединение Крыма, а создание транспортного логистического комплекса Крым, который позволит перемещать и создавать совсем другие грузы и пассажиропотоки. Для этого мы должны построить что-то еще. Мы предложили и представляем эти проекты на всех уровнях. Построить и глубоководный экспортно-импортный порт. 250 миллионов пассажиров в год и более 50 миллионов. Это южный порт для Российской Федерации в Черном море. Единственное место, где можно строить такой порт, это Федосийский залив. Это обоснованно представлено в наших проектах.
Николай Дмитриевич, еще один, да. Одно уточнение. То есть, да. Я понимаю вашу позицию, что, в принципе, логистические вопросы Крыма могли быть решены куда более меньшими затратами, просто при помощи дополнительных, конечно, причальных стоянок, а те затраты, да, которые на строительство моста планирует российский бюджет как раз-таки отправить, они неадекватны задачам. Такие затраты нуждаются в строительстве большого логистического хаба в районе Феодосийского порта. А вот мы знаем еще буквально у вас, вот если у нас есть минута как раз-таки, вы говорили о том, что пролив, я знаю, что вот вы сторонник подземного тоннеля под Керченским проливом, вам, и считаете, что он перспективнее, чем мост. Это правда?
Ну, я вам хочу сказать и для слушателей. Значит, сегодня мировая практика, вот мы с вами говорим, а сегодня работает более 100 с лишним различных туннелепроходческих комплексов в мире. Туннелестроение сегодня уже получило развитие по сравнению с тем, что было 20-30 лет назад и в России. Такие удивительные вещи. Значит, везде, где возможно здесь водные преграды преодолеть, всегда во всех решениях преобладают подземные. Почему подземные? Знаете, все показатели, которые только можно сравнивать сегодня, они превышают показатели по сравнению с мостом. Надежность, экология и так дальше, и так дальше, и так дальше.
Спасибо. Спасибо. Николай Дмитриевич Глухов, доктор технических наук, как раз-таки комментировал нам происходящее, вот как бы неразбериха вокруг строительства моста через строительство транспортного перехода через Керченский мост. Вот мы продолжаем говорить с профессором-мостовиком Петром Ковалем. Петр Николаевич, вот позиция относительно того, что тоннель перспективнее в мировой практике. Вы с подобной оценкой согласны?
Я должен сказать, что там, где есть эти туннели, тот же Ла-Манш и так дальше, конечно, это свидетельствует о значительных преимуществах туннеля. Но в каждом конкретном случае надо очень серьезно изучать ситуацию. И если в конкретном случае говорить, там слишком удлиняется длина туннеля вот в связи с тем, что надо сесть очень глубоко. Но, конечно, если понести эти затраты, то ряд таких влияний, о чем и говорил профессор Глухов, экология, тоже влияние внешних факторов. Вот попробуйте ехать по мосту, когда сильный ветер, да с дождем, а еще с морозом и обледенением и так далее, это тоже там будут серьезные проблемы при эксплуатации этого моста, вот чего нету при, конечно, туннелях. Но еще что не надо забывать, почему-то в основном рассматривается именно как этот мостовой переход или туннель, как на остров Крым. Но, с другой стороны, все время раньше он рассматривался как элемент большой магистрали от Англии до Китая. И, конечно, тогда говорилось о значительно грандиозном сооружении. Скажем, не 4 полосы для автомобилей, а там 6-8. Если вот рассматривать в этом элементе, я думаю, что не все время Крым будет островом. Конечно, для такой перспективы этот мост будет очень слабенький.
Да, я согласен с вами. Но тут есть одна главная препона. Дело в том, что современный Крым – это так или иначе регион со спорным правовым статусом. И, знаете, это вот как профессор Глухов говорил о том, что затраты в 228 миллиардов рублей, потраченные на мост, их недостаточно. Это слишком много для одного Крыма, и нужно строить еще большой порт. Но порты не строятся в регионах, чей правовой статус как раз-таки не подтвержден ни одной международной организацией. Друзья, я просто призываю, это программа «Крым Реалии», и мы в студии сегодня общались с профессором-мостовиком, кандидатом технических наук Петром Ковалем, и мы просто призываем вас, когда говорят о Керченском, о переходе через Керченский пролив, не слушайте политиков, слушайте инженеров, и думайте в первую очередь о том, что мотивы у тех людей, которые тратят деньги на что бы то ни было, могут быть самые разные. Иногда, знаете, главный мотив траты денег не в том, чтобы что-то построить, а в том, чтобы эти деньги освоить, а нам потом с результатами этого строительства жить. Это программа «Крым Реалии», программа, которой не все равно. До скорого.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы. Непредвзятые ведущие. Независимые журналисты. Интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.